Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20:12 в Москве, сегодня 25 сентября, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Дело Принцепа», и вот я еще и здесь. Все-таки, да, количество программ растет. Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Дело в том, что у нас, видите, коллапс в городе, пробки, мы немножко тянули-тянули время, но... Коллег Бондаренко пока еще не успел, он едет, он уже где-то рядом, стоит в пробке. Будем надеяться, что в ближайшее время придет, поэтому я пока вот решил подменить коллегу, пока он справляется с суровым московским трафиком. Так, ну что, тогда такая тема у нас, да? Плескается или чевапчичи? Сейчас я буду поднимать, да, или подрагиваю, да? Ну, подрагивают, это понятное дело. Вопрос в том, вот просто плескается или чевапчичи. Я в этом коллапсе стою, 9 баллов было, пишет 506. Ну да, это у нас, честно говоря, из окна видно то, что весь город стоит. Тяжело будет сегодня куда-либо добраться на автомобиле. Метро – это единственный вариант, как можно будет перемещаться. Ну, вот у нас интересная, конечно, тема, я посмотрел, какая тема заявлена. Почему развалилась Югославия и грозит ли это Сербии? Казалось бы, при чем здесь Дони? Возвращаемся на круги своя. Ну, ладно, я, наверное, не буду отнимать хлеб у коллеги, поговорим давайте с вами о чем-нибудь пока отстраненном. Пропустила, кому перекрывали дороги? Не перекрывали, перекрывают до сих пор. У нас сегодня в Москве Александр Григорьевич Лукашенко. У нас сегодня в Москве Владимир Владимирович Путин, и они вместе на ВДНХ. И там, да, форум, посвященный, насколько я понял, атомной энергетике. И вот они, как бы, как минимум оба там. И отсюда вот просто посмотрите маршруты, которые могут попадать под перекрытие. Ну, это, да, неприятно. Я тоже сегодня в этом во всем постоял. Ну, и вот и вы сейчас постоите. И еще сейчас я постою вместе с вами. Куда деться? От этого никуда не отвертеться. Влупил слойку с капустой, и 18-летний пуэрчик, полный порядок, пишет шеф-комендор. Ну, звучит как долго не простоить, как будто вы на одном месте в пробке, звучит как, да, проблемка. Вы новую программу ведете четверговую, пишет Файфо. Видите, как хорошо. Ну вот, если так список вести, что я еще не вел, получается, ну, все линейные точно были, а? Формулу музыки, да. Ну, подождите еще. Ну, смотрите, я сначала сложное вот стараюсь добиться, потом легкие, но мы и так заберем. Какие проблемы? Формула музыки — это вообще элементарно. Это никаких проблем. Нет, я был, я с тобой ввел формулу музыки. Да. Я был в формулу музыки. Закрыли вопрос. Формуле музыки я был. Ну, не как, как соведущий, наверное, скорее. Да, один раз был, поэтому считается. И будет радио, говорит Бабаян, пишет 506. Будет. Ну да. Я 18 выехал с Бауманской и только к Пролетарской доехал, пишет Антон Соболев. Ну, я вам сочувствую по этому поводу. Что я могу еще сказать? Ты готовь какую-нибудь красивую отбивку, да, и все будет, чтобы все, чтобы было как надо. Ты мне скажи, когда оно у тебя будет готово. А мы объявим, да?
Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Прорвавшись сквозь стоящую Москву, наконец я выхожу в эфир. Для вас снова программа «Дело Принцепа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Я Олег Бондаренко. В гостях сегодня у меня историк-политолог Никита Бондарев. А, собственно, а почему стоит-то Москва? Потому что приехал батька, приехал президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. И вот, собственно, сразу параллель. А очень многие меня спрашивают, вот Сербия бастует последние 10 месяцев, как известно. А что же Вучич не поведет себя как батька? Не возьмет и как с автоматом, пролетая над протестом, не погрозит этим автоматом, значит, протестующим? Вот, Никита, приветствую тебя. Как ты думаешь, почему Вучич не поведет себя как батька и не покажет силу? Или сербы не поймут такую силу? Или сербы готовы восхищаться такой силой только когда она происходит где-то не у них, где-то в большой и далекой России или даже в Белоруссии?
Но сейчас ситуация в Сербии запущена до такой степени, что ему, не дай бог, не надо применять силу. А силу, как бы, ему надо было год назад применять. Вот если бы как бы в самом начале этих протестов была применена сила в манере Лукашенко, сейчас бы в Сербии была тишь, гладь и Божья благодать. Но момент был упущен, безвозвратно упущен. Если он попробует применить силу сейчас, будет только хуже. Будет очень плохо, совсем плохо. Я надеюсь, что Вучич это понимает. Вучич, как тебе сказать, человек, с одной стороны, я не сказал бы, что он нерешительный, он, в общем, способен к каким-то решительным действиям, к каким-то радикальным мерам, но все-таки какой-то он слишком мнительный. Вот как бы Лукашенко менее мнительный, безусловно.
Хорошо. Тема нашего сегодняшнего эфира – это, собственно, параллели между происходящим сейчас на Балканах и тем, как развалилась Югославия. Очевидно, что здесь неминуемо параллели и с нашей страной. Советский Союз и Югославия в одно и то же время рушились. Насколько высока вероятность, Никит, что в Европе появится новая горячая точка, и эта горячая точка окажется снова на Балканах? Параллельно или после Украины. Вот сейчас вот в Молдавии будут выборы парламентские в это воскресенье. Тоже нам последнее время пресс-бюро службы внешней разведки регулярно пугает различными версиями того, что и вот в Приднестровье снова может конфликт загореться. А в Сербии мы можем быть уверены, что все там будет спокойно, если и когда Вучич уйдет с поста президента, сам ли или под воздействием обстоятельств? Что ты думаешь?
Значит, пользуясь случаем, я хочу сказать, что при всем моем огромном уважении к ПГУ и СВР, пресс-служба внешней разведки занимается чем-то странным. Вот есть у меня такое ощущение, и не у меня, а у одного. Что касается, значит, того,
типа, могут ли... Типа не их работа рассказывать про возможные какие-то риски?
Нет, дело даже не в том, чья это работа, а вот эти их заявления по поводу Балкан, во всяком случае, они такой резонанс на Балканах имеют, что думаешь, ребят, ну лучше бы вы чем-то другим занимались, на самом деле. Вот... По поводу риска эскалации ситуации на Балканах, да, вот буквально год назад было в Институте мировой экономики некая конференция балканская, вот, и я там, выступая, вспомнил заявление Ричарда Гринелла из тех времен, когда он еще был уполномоченным представителем Трампа по Сербии, который был первым американским официальным лицом, который вслух порассуждал о возможности объединения Сербии и Республики Сербской. Вот, как бы он даже не говорил, что это возможно в реальной плоскости, но как бы вот гипотетически такую возможность он не исключил. Первым он был, кто вообще вот об этом вслух говорил из американских официальных лиц. Еще год назад, когда я вспомнил там в ММО эти слова Гринелла, как бы все присутствующие балканисты так это самое скептически подцокали языком. Ну да, конечно, да. Сейчас, значит, это самое развалится Босния и Герцеговина, Республика Сербская из ее состава выйдет, объединится с Сербией. Ровно год назад это казалось рассуждениями чисто гипотетическими, это казалось фантастикой. Сейчас это не кажется больше фантастикой. Год прошел, я все-таки верю в то, что Босния и Герцеговина сохранится как единое государство. Что там не бомбанет, я очень хотел бы, чтобы, так сказать, не вспыхнула опять Босния, но, объективно говоря, мы сейчас как никогда близки к развалу Боснии и Герцеговины, вот начиная с времен подписания Дейтонских соглашений, начиная там с 95-го года. Никогда Босния и Герцеговина за все эти 30 лет не была так близка к развалу и к возобновлению вот этого замороженного конфликта.
Нам пишут в Телеграме, забыл напомнить, работает смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, телефон студии прямого эфира 8-495-7373-94-8. Если хотите нас еще и не только слышать, но и видеть, в Ютубе можете найти канал «Говорит Москва». Интересуются, применять силу никогда не поздно, только чем позже ее применишь, тем больше будет жертв.
Ну, естественно, я об этом же и говорю, что как бы можно было отделаться легким испугом, если бы год назад сила была применена, а сейчас, так сказать, действие вызовет противодействие. Протестующие уже самоорганизовались, протестующие уже применяют такие серьезно насильственные методы, так сказать, бьют витрины, фаерами там что-то поджигают. Они по-прежнему говорят, что наши, мол, протесты мирные, но все, кто интересуется, видели в соцсетях видео, как...
Да, беспорядки уже, самые натуральные беспорядки.
Как протестующие камнями, металлическими какими-нибудь прутьями просто закидывают ОМОНовцев, ОМОНовцы под градом их ударов вынужденно отступают, не применяя силу. Они уже накачали мышцу протестующие, и если сейчас против них очень серьезно применят там какие-нибудь водометы, резиновые пули, газы или вот это вот ультразвуковое оружие, о котором они весь этот год говорили, что якобы весной его пробовали, вот, если что-нибудь подобное будет применено, то, ну, я вообще бедной Сербии не завидую в этом случае.
Ну, вот, а вот реально, скажи, пожалуйста, сербы поняли бы вот такую лукашенковскую модель поведения?
Год назад поняли бы, сейчас поняли уже.
Сейчас не поймут. Интересуются, что за гость у вас такой, что СВР советует заняться другим делом?
Гости не зовут... СВР, а пресс-службе СВР.
Пресс-бюро.
Пресс-бюро, вот, и конкретно тем людям там, которые производят вот эти прекрасные пресс-релизы по поводу Сербии, от которых в Сербии триггерит просто всех. И все вот эти их пресс-релизы по сербской тематике, что там по поводу торговли оружием, которое заканчивается, значит, понятно, где заканчивает свой путь, пройдя там через Венгрию, Болгарию, Румынию, оказывается на Украине. Что вот, так сказать, эти их пресс-релизы по поводу протестов в Сербии, которые трактуются только и исключительно как оранжевая революция, происки Сороса и Госдепа. Все эти пресс-релизы имеют эффект в Сербии, прямо противоположный тому, который, вероятно, планировался.
Я все-таки отвечу на вопрос гостя нашего слушателя. Нашего гостя зовут Никита Бондарев, историк, писатель, балканист. А вот следующее сообщение от людей, живущих в Сербии, тоже слышало о недовольстве масс некоторыми заявлениями наших органов власти. Можно ли предположить, что в России плохо осведомлены о настроениях в сербском обществе? Можно предположить, Никита, как ты думаешь?
Ну, вот это ровно то, о чем мы сейчас говорили. У меня полное ощущение, что, с одной стороны, у нас есть там масса каких-то прекрасных телеграм-каналов, не только «Балканист», у нас много хороших телеграм-каналов.
Но в первую очередь «Балканист»,
«Балканист», вот, которые как бы мониторят все, что там происходит, пытаются как-то анализировать ситуацию, вот. И, с другой стороны, есть некие официальные структуры, которые ничего этого не видят, не слышат, не знают, и все оценивают по каким-то методичкам, я не знаю, сколько-летней давности, которые к реальной ситуации в Сербии не имеют примерно никакого отношения.
Да, вот нам тоже пишут, работают по обычной методичке. У протестов всегда есть лидеры, их можно или купить, или изолировать, а потом сделать тоже с новыми. Может быть, это вариант? Нет! Нет у этих протестов лидеров. И это вообще первые безлидерные протесты, не только в Сербии, но я бы сказал, может быть, и, ну, не знаю, в мире. Первые, не первые, но вот так системно...
Ну, опять, понимаешь, значит, момент упущен. Сербия уже давно была как бы главным в мире центром по подготовке кадров для оранжевых революций. Вот эти ребята, которые свергали Милошевича в свое время, отпор, они как бы создали, значит, свой этот центр стратегии ненасильственного сопротивления, или как бишь он там у них называется, который находится в Белграде. Они выпускают какое-то огромное количество методической литературы в духе Джина Шарпа, значит, вот по методам там ненасильственной смены власти. К ним приезжают на стажировку люди со всего мира, там, от, я не знаю, Бирмы до там стран Латинской Америки, включая еще до 22-го года некоторых лидеров российской оппозиции, там, Карамурзу, там, и я не знаю, кого еще, которые там, значит, у них в Белграде были якобы на семинаре по лучшей организации, так сказать, коммунальных структур и городского управления, вот, но в реальной действительности они там были, значит, вот у этих оранжевых ребят, на семинаре по организации ненасильственного протеста и свержения власти гуманитарными методами, понимаешь? Они много лет сидят, эти ребята, в Белграде. Вроде как у Вучича с ним была определенная договоренность о том, что вот вы как бы иностранных гостей всему этому обучаете, но во внутреннюю жизнь Сербии вы не лезете. И после вот этих протестов, значит, по поводу строительства Белграда на воде, недавимо Београд это называлось, вроде как они договорились, что, значит, они продолжают сидеть в Белграде, но во внутренние дела Сербии эти специалисты по оранжевым революциям вроде как не лезут. Но надо быть очень наивным человеком, чтобы верить в то, что, пригрев такую змею у себя под боком, вот она тебя самого никогда не укусит. Ага, ага, сейчас.
Да, но тут важно отметить, и я хочу и некоторым тоже слушателям нашим показать, это не оранжевая революция, то, что происходит в Сербии. Не оранжевая. И пресс-бюро СВР, хочу тоже сказать, это не оранжевая революции. Нет, ребята, к сожалению, для Вучича все гораздо серьезнее. Гораздо серьезнее. Это в первую очередь национальное сопротивление, которым пытаются управлять извне.
Значит, я бы сказал так, что вот эти вот оранжисты, значит, специалисты по оранжевым революциям, у которых движение «Отпор» в прошлом, они как бы всю эту историю разработали. Они сидят и придумывают айдентику для всех этих протестов, да, там, отпечаток откровавленной ладони, там, у них стал, значит, таким главным визуальным символом этих протестов, и этот же отпечаток окровавленной ладони стал внезапно, значит, использоваться на протестах в пользу Палестины, да. То есть как бы это все из одного и того же центра, вот эта вся идентика придумывается. Вот, с одной стороны, и там, безусловно, соросовские деньги там, во всяком случае, на начальных этапах протестов определенную роль сыграли. Но они были придуманы изначально таким образом, чтобы формально схватить за шкирку было некого, чтобы никаких формальных лидеров не было, а были только теневые.
А вот важный вопрос, а против чего люди выступают конкретно, по пунктам, коротко?
Утомил Вучич всех. Вучич общего языка с народом, которым он руководит, за то время, что он находится у власти, так и не нашел. Вучич не смог понравиться своему народу, несмотря на то, что старался.
Есть вопрос с Косово.
Есть, безусловно, есть вопрос Косово. Есть вопрос членства в ЕС, который как бы популяризирует и разделяет сербский народ, но Вучичем в этом контексте не готов, недовольны ни те, кто не хочет в ЕС, ни те, кто хочет в ЕС.
Сейчас будет выпуск новостей, после выпуска новостей мы, наконец, перейдем к анонсированной части программы про параллели между развалом Югославии и современной ситуацией.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир с историком и писателем Никитой Бондаревым. Тема эфира, наконец, к ней приступаем. Почему развалилась Югославия, грозит ли это Сербии? Напоминаю, СМС-портал работает для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495 737 94 8. И на Ютубе можете нас увидеть, говорит Москва. Никит, а давай вспомним, вот у нас очень хорошо с тобой получаются и реально интересные, хорошие программы, не только, и иногда и не столько про актуальную повесточку, сколько вспоминая былое. Вот, а давай, значит, развал Югославии, 80-е годы. Очень важный момент, потому что надо всегда как-то исходить из каких-то истоков. Как вот люди жили там на протяжении, на тот момент, 40 лет в одной стране, жили, не тужили, мирно, дружно, не спрашивая особенно, кто там какой национальности и так далее. Ну, а если и спрашивая, то как бы не выпячивает на первый план. И вот наступает вообще перестройка, там была своя перестройка или нет?
Там так и не началась перестройка, в этом, наверное, отчасти и проблема, да.
Умер Тита и...
Умер Тита, а еще до Тита умер Эдвард Кардель, который вообще Тита был на 10 лет моложе. Кардель был как бы создателем югославской экономической модели, вот этой там, одним из, во всяком случае, югославского этого самоуправляющегося социализма. И на самом деле, ну, логика вещей должна была бы быть такая. Умирает Тита, лидером Югославии становится Кардель. Дальше как бы Кардель там готовит себе преемника, передает власть кому-то еще. И как бы, ну, все было бы нормально. Но Кардель взял и умер за год до Тита. И другой какой-то фигуры, сопоставимой по весу, которому можно было бы власть после Тита передать, как-то в Югославии не нашлось. И они придумали эту идиотскую систему коллективного руководства, председательство президиума это называлось, в которое входили представители всех союзных республик. Собственно, оно еще при жизни Тита было создано, это председательство президиума как коллективное руководство. Но пока Тита был жив, он туда входил на правах бессменного лидера Югославии, и как бы практического смысла оно, в общем, особого не имело. А после его смерти вот внезапно, значит, оказалось, что во главе Югославии находятся 7 подземных королей, как в сказке Александра Волкова, которые еще и меняются, значит, по очереди. Один год один, следующий год другой, и так пока все члены коллективного руководства не, страной не поруководят. Вот, это, конечно, была абсолютно идиотская, нежизнеспособная система, по факту получилось, что никто ни за что не отвечает, никто ничего не контролирует, и на самом деле вся власть в республиках принадлежит местным республиканским властям, они творят, что хотят, все дуют в свою дуду, вот,
а похожая ситуация.
Федеральный центр вообще ничего не решает и ни на что вообще повлиять не может. Вот большего идиотизма, чем это югославское коллективное руководство, вообще не могу себе представить. С одной стороны, это. С другой стороны, национальный вопрос в титовской Югославии был не решен. Национальный вопрос там постоянно заметали под ковер. В реальной действительности никто там такую как бы действенную, жизнеспособную национальную политику проводил. Не хотел. Есть вот братство и единство народов и народностей Югославии, и все.
Много параллелей.
Пока, значит, вот у нас есть разные народы, но при этом есть люди, которые в переписях населения самоидентифицируются как югославы. Таких людей с каждым годом все больше, что правда. Вот, и когда-нибудь мы все будем югославами. Когда-нибудь просто вот количество югославов в стране перевесит количество всех остальных народов и народностей, и вот тогда наступит коммунизм. Но как бы вот нет у нас возможности узнать, так сказать, как оно было бы, продолжало ли бы увеличиваться число людей, которые идентифицировались как югославы, потому что развалилась Югославия. В реальной действительности, ну вот в 40-е годы, может быть, там еще даже в начале 50-х, реально кто-то пытался национальный вопрос решать, а потом просто забили на это. Просто забили. Значит, это самое, не выносите ссоры из избы, не раскачивайте лодку, как бы все мы югославы, вот не надо, так сказать, создавать лишний шум.
Единый могучий советский народ.
Лишний ажиотаж.
А у нас есть звонок. Евгений, здравствуйте, говорите в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что протестующие не организованы, я вас правильно понял?
Ну, а в общем-то...
Нет, они прекрасно организованы, и никто не говорил, что они не организованы. У них формальных лидеров нету. Схватить и посадить фактически некого. Организация есть, ну как, через соцсети, через Телеграм, через WhatsApp, как-то они договариваются друг с другом.
Ну, а кто не нашли? Нет,
вот эти теневые руководители...
А просто не могут найти.
Они, может быть, вообще не в Сербии находятся, они сидят где-нибудь, я не знаю, в Греции, на солнышке загорают, вот, пьют узо и через соцсети руководят. Они там разбиты на пятерки. У каждой пятерки, так сказать, свой формальный лидер, который знает только следующего, там, человека, который руководит пятью пятерками, условно говоря. А тот тоже знает там только там, одного-двух человек.
Это сильная организация.
Организация вообще гениальная и блестящая. Вот, если кто-то нас понял в том смысле, что организация плохая или ее вовсе нет. Все с точностью да наоборот. Блестящая организация. Вот, а поймать просто некого. Посадить некого.
Спасибо. Спасибо. Еще один звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
Добрый вечер. Насколько я знаю, осведомлен по средствам массовой информации российским, одно из требований протестующих – это коррупция. Действительно ли такие сильные масштабы, большие в Сербии коррупции? И на каком это уровне? Это государственный, это бизнес. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо.
Проблема коррупции, безусловно, есть. Проблема коррупции там на всех уровнях, на уровне государственном, на уровне, так сказать, федеральных властей, на уровне местных властей, на уровне бизнеса, на всех уровнях. Другое дело, что коррупция и непотизм – это вообще как бы вот сербская, как сказать, один из символов Сербии и сербства.
И вообще Балкан.
И вообще Балкан. И вообще как бы восточных славян, всех, и может быть вообще всех славян, но вот особенно Балкан, понимаете? Я не могу себе вспомнить времена, когда бы там не было в Сербии проблем с коррупцией и непотизмом. Всегда они были. Всегда. Это было в 10-е годы, это были в 0-е годы, когда земунский клан мафиозный убил Зорана Джинджича. Вот, так сказать, это самое, коррупционно-мафиозные разборки, которые закончились убийством президента. Если кто-то думает, что в 90-е годы при Милошевиче этого не было, коррупции и непотизма, то вот как раз тогда был такой разгул коррупции и непотизма, что сейчас это еще детский сад в сравнении с тем, что в 90-е годы было. И в 80-е это было, и в 70-е, и всегда это было, и в королевстве Югославии это было. И там фактического создателя Югославии Николу Пашича, за что король Александр отправил в отставку, вот, с позором, после чего он через два дня умер от сердечного приступа, этот позор не пережив, за как бы некую аферу, которая является абсолютным аналогом того, что вот сейчас Рио Тинто называется. Значит, сына Николы Пашича какие-то американские концессионеры взяли в долю в каком-то своем горнорудном предприятии, собирались тоже недра сербские разрабатывать. И вот через сына Николы Пашича ему давали огромнейшие взятки. Вот, когда это выяснилось, Пашича отправили в отставку, он не пережил позоры, там, через два там, или три дня умер.
Понимаете? Еще один звонок есть.
Всегда это было, и ничего такого не происходит в Сербии сейчас. Я хочу закончить свою мысль, чего бы там ни было до этого.
Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Я правильно вас понимаю, что поскольку момент упущен, и от Вучи народ устал, Вучич не способен контролировать ситуацию в стране, не владеет точной информацией о настроениях собственного народа, и когда он встречался в мае с Путиным, он не обсуждал с Путиным ситуацию в Сербии, и Путин вообще не может ничего сделать. А внешняя разведка России также неправильно оценивает ситуацию в Сербии и тоже ничего не понимает. Спасибо.
Я думаю, что во внешней разведке не дураки сидят, все они правильно понимают и все они трезво оценивают. Почему они при этом пресс-релизы такие странные выпускают, это другой отдельный вопрос. Наверное, на это тоже есть какой-то свой особый резон. Вот. А что обсуждал Путин с Вучичем, мы знаем только верхушку этого айсберга.
Ну, например, можем предположить, что обсуждал судьбу главного российского актива в Сербии, нефтяной индустрии Сербии. Кстати, вот на этой неделе истекает очередной срок американского ультиматума. И, по мнению, кстати, Вучича, скорее всего, американцы не будут продлевать мораторий и ведут санкции против этого актива. И что будет дальше, это будет очень интересный вопрос. Потому что ввести на нем внешнее управление, если речь национализировать, это значит обидеть Москву. А как иначе продолжить работать в режиме санкций сербы, пока что не знают. Хотя на этой неделе в системе управления российским контрольным пакетом акций НИСа были изменения, и появилась новая компания, которая вместо «Газпрома» будет управлять акциями «Газпрома». Да? Малозаметной прошла эта новость, но она как раз была напрямую связана, очевидно, с тем, что заканчивается срок этого моратория, и вряд ли он будет продлен. Вот, наверное, от судьбы этого актива тоже многое зависит.
Да, безусловно. Россия, собственно, пока как-то особо не спешит в эту ситуацию вмешиваться в Сербии, и, наверное, правильно это делает. И одна из причин, по которой мы особо туда не лезем, связана именно с вот этой вот странной ситуацией с НИСом и «Газпромнефтью», которая, конечно, не может не вызывать недоумения у всех, кто в эту ситуацию посвящен. Я думаю, что когда эта ситуация придет к какому-то финалу, какой бы он ни был, но уже четкому финалу, а не вот эти отсрочки бесконечные.
Ну, скорее всего, в этом году придет.
Вот эти басни, которыми, значит, нас кормят целый год. Вот, когда придет эта история к какому-нибудь финалу, уже как бы и реакция России на происходящее в Сербии тоже будет более четкой, ясной и конкретной. Да? Сейчас получается, что вот, ну, как сказать, ситуация до такой степени шаткая, и внутриполитическая ситуация в Сербии, и ситуация с НИСом, нефтяной индустрией Сербии, что, ну, наверное, лучше России действительно воздержаться, вот, и слишком сильно в это не впутываться. С одной стороны. С другой стороны, все независимые аналитики наши пишут, и пишут совершенно справедливо, что с самого начала на этих протестах был очень сильный пророссийский фланг. Очень сильный был вот такой пророссийский фактор. Там людей с натовскими флагами, в общем-то, не было.
Если а кем он персонализирован?
Кто-то и появлялся, вот, и вот быстро давали по башке. Вот
правильно же нам пишут, революцию делают фанатики, пользуются ее плодами проходимцы.
Ну, так и есть, конечно. Кем он был выражен?
Кем он... Вот, ну, вот есть эта толпа. Допустим, она на самом деле на 70% пророссийская. А кто сменит при этом Вучича?
В данный конкретный момент этого не может сказать никто. За студентами вот из тех каких-то сил, которые маячут, проступают за ними, так достаточно очевидно и совершенно очевидно имеют собственные политические амбиции. Это либеральная университетская профессура, которая эти студенческие протесты
точно
с самого начала поддержала, точно. Которая абсолютно точно не пророссийская,
а скорее антироссийская.
И которые пытаются молодежи в их головы дурные вложить мысль о том, что Сербии нужно правительство профессионалов, правительство экспертов, не политиков, а специалистов и экспертов, и вот мы, университетская профессура либеральная, мы и есть вот эти самые специалисты и эксперты. Но молодежь на это, слава богу, не очень ведется, несмотря на то, что они творят много глупостей, вот на этот крючок их поймать не получается по той простой причине, что только что вот это экспертное правительство провалилось в соседней Черногории, да? Там тоже было много разговоров о том, что нам не нужно правительство политиков, нам нужно правительство экспертов. Было создано вот это экспертное правительство, Кривакапича, которая оказалась самым бездарным и недееспособным за всю историю Черногории, даже хуже, чем нынешнее правительство этого самого Милойка Спаича. Вот. Это был полный, тотальный провал вообще по всем фронтам. И вот этот абсолютный неуспех экспертного правительства в Черногории, он как бы очень памятен вообще всем, даже тем людям, которые не очень за политикой следят, и повторение этого опыта в Сербии, кроме либеральной профессуры, собственно, никто особо и не хочет.
Неинтересно нашим слушателям, видно, погружение в историю. Все вопросы касаются актуалочки. Бунтарям нужна операция «Трест». Организация похожа на сетевую структуру левых националистических террористических группировок в Европе второй половины 20 века, имея в виду вот эту структуру оппозиции, протестов и тех, кто организует эти беспорядки. Но хорошо, а есть сейчас, Никит, все-таки я хочу как-то исторические параллели провести, есть ли угроза Вучичу оказаться Милошевичем, есть ли угроза Сербии уже после развала Югославии, но продолжить этот путь, потому что, в конце концов, но есть же Исламская Прешевская долина,
да, есть же Санджак. Да, ты все подводишь к этому вопросу. Есть ли вероятность того, что Сербия развалится на какие-то...
Еще больше, хотя, казалось бы, куда уж больше.
Кусочки, нет, ничего этого не будет. Значит, ну, как бы, почему косовский сепаратизм, он абсолютно реален? Потому что Косово есть куда отделяться, да, потому что есть отдельные государства Албания, есть огромная албанская община в Македонии, есть идея Великой Албании. Вот, с отделением Косово все давно уже просчитано, рассчитано, все совершенно понятно. Вот, а, скажем, сербам-мусульманам из Ражской области, она же Новопазарский Санджак, вот им отделяться куда? Вот когда говорят о сепаратизме в Сербии, обычно вспоминают Санджак в первую очередь. Они как бы, несмотря на то, что формально они сербы, вот эти сербы-мусульмане из Санджака, они по укладу жизни и по своим каким-то политическим предпочтениям, они, конечно, являются какой-то такой совершенно отдельной общностью, несмотря на то, что от них всегда во всех правительствах есть министры, несмотря на то, что от них всегда есть депутаты в скупщине. Вот, но вот Санджаку отделяться от Сербии некуда. С одной стороны Сербия, с другой стороны Черногория, с третьей стороны Республика Сербская. У них границы с мусульманскими территориями в Боснии и Герцеговине нету, им некуда от Сербии отделяться. С Прешевской долиной Вучич пошел по тому варианту, что просто там всю старую политическую элиту местную, албанскую. Ну, собственно, Прешевская долина – это один город, один поселок и три деревни албанских. Вот, в Медведже уже там сербов больше, чем албанцев, значительно больше. Вот, он всю старую политическую элиту разогнал, привел там к власти каких-то молодых албанских карьеристов и просто засыпал их деньгами. И внезапно выяснилось, что Прешевская долина может быть вполне лояльной Сербии. Во всяком случае, пока...
Такой вот знакомый
путь. Знакомый вариант, да, не будем, так сказать, расписывать, чем тут Вучич вдохновлялся, но факт тот, что в случае Прешевской долины это работает. Вот, ну, Воеводина – это вообще нереальный вариант. Если бы кто-нибудь в Венгрии поддерживал воеводинский сепаратизм, это было бы реально. Но сейчас Сербия с Венгрией лучшие друзья. Вучич с Орбаном,
да,
лучшие,
извини,
друзья.
Венгров в Воеводине, дай бог, процентов 15,
да, конечно,
живут они
во главе воеводинских сепаратистов на находятся этнические сербы. Там этот самый Чанак и так далее. Ну, там Мариника Цепич,
а чем,
она вроде
их,
румынка этническая
их,
по происхождению.
Мотивация?
Мотивация, ну, как и любых сепаратистов, как бы вот раньше было «ты начальник, я дурак», а теперь будет «я начальник, ты дурак». Вот и вся мотивация, никакой другой мотивации нету. Самим стать властью.
Угу. То есть параллели между поздней Югославией, нынешней Сербией не актуальны?
Я их не вижу, я ни в какой сепаратизм в Сербии, кроме косовского, абсолютно не верю. Косово, конечно, если вот сейчас Сербию сильно политически качнет, вот, если будет насильственная смена правящего кабинета и президента, то ребята с Косово, они время терять даром не будут, вот, и синхронно с сменой власти в Белграде тоже что-нибудь предпримут, да, то есть как бы вот отделение Косово не только, так сказать, юридическое в виде там признания Косово многими западными странами, но не всеми, даже в Европе не всеми. Вот это одно, а тут уже дело пойдет просто к тому, что они введут войска на границу и физически отделят себя от Сербии. И посмотрим, что Сербия в ситуации кризиса власти, анархии, разброда и шатания сможет этому противопоставить.
Если не развалится, то может стать нашим противником, а любовь к России уберут правильной пропагандой. Вучич нам близок. Как с нами будут взаимодействовать те, которые его свалят, неизвестно. Возможно, как Пашинян, сперва не противник России, а потом вот такое, пишут нам слушатели.
Ну, как сказать, к власти в Сербии вот все-таки могут прорваться люди отнюдь не пророссийские, раз положенные, но даже если какие-то законченные русофобы к власти в Сербии придут, никуда не денешь тот факт, что большая часть населения в Сербии была, есть и будет расположена пророссийски. И даже если Ненад Чанак и Мариника Тепич, самые, значит, это самые прозападные антирусские силы в Сербии внезапно окажутся у власти, даже им придется считаться с тем, что люди Россию любят и такую как бы откровенную яростную русофобию поддерживать не будут. Даже им придется как-то свою политическую риторику к этой ситуации менять. То есть врагом России Сербия не будет никогда, ну, может, там какие-то демографические процессы приведут к каким-то изменениям там, лет через 50, да, что-то, может быть, поменяется. Сербия в своем нынешнем виде врагом России не будет никогда, но, может быть, Сербия станет еще более нейтральной, чем она нейтральная есть сейчас.
Есть ли опция Вучичу сохранить власть в том или ином виде после истечения второго президентского срока в апреле 27 года?
Я такой опции не вижу, и, честно говоря, мне кажется, Вучич сам уже от всего этого устал. С одной стороны, конечно, он вот, что называется, политическое животное, political animal, как бы это не в негативном смысле говорится, да, вот, он живет и дышит политикой, властью, он себя вне власти вот до последнего года, как мне кажется, вообще себе не представлял. Вот как бы я не буду президентом, я не буду во власти, я не буду там лидером партии. Но он, собственно, и не лидер партии формальный. Вот. И что я буду делать? Я буду это самое капусту выращивать, как император Диоклетиан? Что делать-то? Вот, но
при
мне кажется,
что он не старый совершенно.
Совсем не старый в этом.
Ему 55?
В этом и проблема, он не сильно старше нас с тобой. Вот, но мне кажется, что последний год и его уже доконал. Он выглядит реально усталым от всей этой жизни человеком, и мне кажется, что вот еще год назад его разлучить с властью можно было только ногами вперед. Но вот за этот год протестов ситуация несколько поменялась. Мне кажется, что он и сам бы уже хотел отдохнуть.
Но при этом никакого преемника он не подготовил.
Не видно. Видишь ли, он видел преемником своего почти однофамильца, фамилию которого я все время забываю.
Вучич,
Вучичич, Вучичевич, Вучевич. Хорошо. У них просто огромное количество похожих фамилий от слова «вук», то есть «волк». Вот, значит, вот он Вучевича, бывшего мэра Нови Сада, видел своим преемником. Но как раз вот эта ситуация с это самое, падением козырька на вокзале в Нови Саде, из-за которой все протесты и начались, она сильнее всего именно по этому человеку ударила, по Вучичевичу. Как его фамилия еще раз?
Вучевич.
Вучевич, Вучичевич, Вучинович.
Вот, собственно, о чем мы говорили. Президент Сербии, новость с пометкой «Молния». С 1 октября вводятся санкции против НИСа. Говоря о санкциях США против компании «Нефтяная индустрия Сербии», которая контролируется группой «Газпром», значит, по мнению Александра Вучича, эти санкции будут введены 1 октября. Он заявил, что Сербия в этой ситуации будет нести сопутствующий ущерб. Россия является мажоритарным акционером в НИСе с 2007 или 2008 года, но заплатить высокую цену придется нам. Это цитата сербского президента. Мы были предельно честны с нашими российскими партнерами, с нашими американскими партнерами, однако люди должны знать, что нам придется заплатить чрезвычайно высокую цену, но посмотрим, подождем, может быть, к 1 октября произойдет чудо, сообщил президент Сербии.
А я бы этого исключать не стал, что до 1 сентября еще что-нибудь,
Октября еще что-нибудь произойдет. На этой ноте мы завершаем наш эфир. Историк и политолог Никита Бондарев был гостем программы «Дело принципа». Слушайте нас по четвергам. Всего хорошего.